Священная земля. В торжественном величии Гималаев сокрыт источник, давший драгоценное учение всем народам. В каждой стране по-своему говорят о нем, как о священной земле или обители мудрости. И Индия, родина благословенного, знает о древних риши, укреплявших свой дух среди этих удивительных мест. Здесь можно отыскать их обители, так же, как и пещеру Миларепы, и здесь же, посреди заснеженных перевалов, высятся гигантские наскальные изображения Майтреи. В святых пещерах Кайласа преддверье чудес. Народная мудрость, которая связывает все высокие духовные учения и достижения с влиянием Гималаев, дала этим высотам самые звучные и поэтические названия – Канченджанга, «Пять сокровищ великих снегов», Джомо-Канг-Гар, «Королева белых снегов», известный как Эверест, Джомо-Лха-Ри, «Божественная вершина королевы», Кан-Ринпоче, «Драгоценный снег», известная как Кайлас, Ночин-Канг-Занг, «Благословенная снега Дев», Гон-По-Ри, «Вершина покровителя». Люди, вдохновленные всем героическим и прекрасным, дали им такие звучные имена. От Памиры до Лхасы, от Кунь-Луня до Брахмапутры услышишь легенды о Гималаях. К северу от перевала Ротанг есть область, ведущая в Тибет и Центральную Азию, известная как Плато Мертвых. Совсем недавно рядом с ней была проложена тропа, а к перевалу ведут огромные каменные ступени. Поблизости находится Вьяса-Кунд, где, как рассказывают, Риши Вьяса сочинил Махабхарату. Некоторые утверждают, что эта богатырская лестница была сооружена Гесерханом, другие – Ригденджапо, правителем Шамбалы, после его победы над врагами священной земли. На юг от нас – развалины дворца пандавов, на запад – на горе, еще видны какие-то развалины, и при них тщательно выложенный водоем». Особенно поразительно бывает среди зарослей встретить бережно устроенный водоем или каменные ступени к чему-то давно несуществующему. По утверждениям древних китайских путников, в долине Кулу процветало 14 буддийских монастырей, ни одного сейчас не осталось. Сохранились предания, что где-то поблизости со времен Лангдармы скрыты буддийские манускрипты. Велико количество легенд. Часто сюда приезжают ламы из Таши-Лунпо, и со времени бегства Таши-Лама они больше не возвращаются в свой родной монастырь. Поскольку сам Таши-Лама почитает легенду о Шамбале, то и его последователи восхваляют это священное понятие. Однажды Лама спросил нас, видели ли вы Танку, знамя владыки Шамбалы, на которой он сражается с силами зла. Когда наш Таши-Лама бежал из Тибета, он взял с собой лишь немногие знамена, и некоторые из них были посвящены Шамбале. Многие ученые-ламы покинули тогда Таши-Лунпо. Только что из Тибета пришел Геше, известный художник, Гелонг из Таши-Лунпо. Он знает, как писать танку Шамбалы. Существует несколько вариаций на этот сюжет, но вам следует иметь ту, где на передней части картины изображена битва. После этого лама расположился на ковре в белой галерее нашего дома и начал набрасывать свою сложную композицию на особо приготовленном холсте. В центре появился всемогущий правитель Шамбалы во всей славе своих владычных палат. Внизу шла великая битва, в которой враги справедливого правителя были беспощадно разбиты. Знамя посвящалось славному Ригдену, владыке северной Шамбалы. Трогательно было видеть, с каким уважением и почитанием лама принялся за работу. И каждый раз, произнося имя владыки Шамбалы, он молитвенно складывал руки. Наблюдая за ним, я не мог не заметить, как сильно он напоминал русских иконописцев и в манере живописи, и в последовательности работы. О Шамбале мы слышали не только от лам. Упоминание о ней мы обнаружили в Калачакре, от Тиши, за 1027 год, в монастыре Кумбум, обители Дзонкапы, и в китайском монастыре Утайшань, главный настоятель которого написал замечательную книгу «Красный путь в Шамбалу», до сих пор пока не переведенную. В монастыре Чумби хранится огромное знамя, на котором изображена духовная битва Ригден-Джапо. Со всех частей света спешат легионы преданных воинов, чтобы принять участие в этом великом сражении за духовную победу. В своих дневниках Пржевальский часто намекает на Шамбалу, и подобные сведения можно найти в трудах Чома де Кереша и доктора Франке. Огромный интерес вызвал на Западе перевод профессором Грюнведелем древней книги «Путь в Шамбалу», написанной третьим Таши-ламой. Александра Давид-Ниль, несколько раз побывавшая в Тибете, упоминает миф о Гесерхане, чья легендарная личность стоит рядом с Ригден-Джапо и тесно с ним связана. В статье «Приход северного героя» мадам Давид-Ниль говорит: «Гесерхан – это герой, новое воплощение которого произойдет в северной Шамбале. Там он объединит своих сотрудников и вождей, сопровождавших его в прошлой жизни. Они все также воплотятся в Шамбале, куда их привлечет таинственная мощь их владыки или те таинственные голоса, которые слышимы лишь посвященными». Владыка Гесерхан идет с непобедимым войском, чтобы уничтожить зло и водворить справедливость и благосостояние на всей земле. В Тибете мы убедились, насколько широко распространены эти предания. Нам говорили о дворце Гесерхана в Кхаме, где собраны мечи его воинства, служащие балками этого замка. Стрела – знак Гесерхана. Стрела – это молния, и наконечники стрел, находимые в полях, принято считать отвердевшей громовой стрелой. Война объявляется посылкой стрелы, и однажды мы видели мобилизацию, вызванную стрелой, обернутой красным шелком. В Лехе, столице Ладака, считающемся родиной Гесерхана, живет много преданий о нем и о Шамбале. Поются песни и рассказываются легенды о герое и его жене Бругуме. Высоко на скалах вы можете заметить белое пятно, и вам скажут, что это дверь, ведущая в замок Гесерхана. На другой скале вы найдете изображение огромного льва, посвященное тому же герою. Множество древних танок посвящено Шамбале, и сейчас передо мною находится 6 росписей на эту тему. Самая эзотерическая из них – мандала Шамбалы, в которой можно узнать намеки действительности. Наверху Идам – знак стихийной мощи, и изображение Таши-ламы, автора книги «Путь в Шамбалу». В середине белые снежные вершины образуют круг, можно различить 3 белые границы. В центре – долина. Со многими постройками видны 2 разреза в виде башен. На башне – сам он, свет которого засияет в предуказанный час. Внизу огромное, мощное воинство ведет победную битву, и сам Ригден-Джапо – предводитель. Новое изображение Геше из Таши-Лунпо. На другом изображении внизу – та же победная битва. В середине сам Ригден-Джапо – приказывающий. Перед владыкой все счастливые знаки и сокровища, которые суждены человечеству, за владыкой дворец, по сторонам его мать и отец, а наверху Будда. Новое изображение из Сикима, 3 изображение без битвы, торжественное, со многими золотыми украшениями. В середине крупная фигура Ригден-Джапо, благословляющий, перед ним золотом сверкает Ак-Дор-Дже, знак молнии. Ниже, среди сокровищ, различим знак триединства. Наверху владыка Будда и по сторонам 2 Таши-ламы, 3 и живущий теперь. Изображение из Гума. В 4 изображении вокруг Ригден-Джапо собрались всадники и пешие воины, предводители его войска и советники. Изображение из Нагчу. 5 танка из Таши-Лунпо представляет Ригден-Джапо, получающим нескольких поучающим нескольких гуру заветом мудрости. Эта танка принадлежит к серии древних знамен картин «Воплощение Таши-ламы». 6 изображение привезено из Таши-лун побежавшим ламой. Изображение Ригден-Джапо в середине, за владыкою спинка трона в виде синих крыльев, окруженная цветами, в левой руке колесо закона, а правая призывает свидетелей землю. Внизу собрались все народы Азии, по костюмам можно отличить индусов, китайцев, мусульман, ладакцев, калмыков, монголов, тибетцев. Каждый со своим сокровищем. Кто с книгами, кто с оружием, кто с цветами. В середине великое сокровище. Битва уже исполнилась. Народы призваны к миру и благоденствию. Если речь заходит о тибетском искусстве, то люди скептически спрашивают, а существует ли такое на самом деле? Многие думают, что это простое подражание китайскому искусству. Но это не совсем так, и было бы лучше рассматривать его как слияние индийского, китайского и иранского искусства с другими течениями. Такое многообразие влияний придает тибетскому искусству уникальный характер. На все это Тибет наложил свои прекрасные горные пейзажи и легендарные учения, в результате чего возникло искусство, не похожее ни на какое другое. У тибетцев очень живое воображение. Достаточно лишь осмотреть их крепости, построенные на высоте орлиных гнезд, чтобы понять, насколько они дерзновенны в архитектуре. Кроме того, тибетцы тонко чувствуют цвет, и если понаблюдать за священными тибетскими танцами и шествиями, то получишь наслаждение от великолепной игры красок. Также колоритны тибетские песни и победные звуки гигантских труб. Все это отражается в высочайшем искусстве Тибета. Если же его рассматривать как результат влияний извне, тогда к древнебуддийским фрескам в пещерных храмах Туркестана следует отнестись как к подражанию, хотя их оригинальный характер соответствует высочайшему стилю искусства. В них мы находим следы великого искусства Аджанты, Китая и иранской миниатюры, слившиеся чудесным образом воедино и поднятые до высокого мастерства вдохновенными художниками и буддистами. Действительно, вопрос о происхождении очень труден, и порой не знаешь ответа. Среди тибетских легенд доктор Юрий Рерих обнаружил следы греческого мифа о Полифеме. Необходимо принимать во внимание географические, этнографические особенности народа и уметь распознавать, где спрятаны зерна истины. В Монголии, Китае, среди бурятов, калмыков и староверов Сибири можно найти следы шаманизма и других религий. Повсюду встречаются пространные намеки на легенду о Шамбале. На улицах монгольской столицы Улан-Батора можно повстречать отряды монгольской кавалерии с большим чувством поющие песню Шамбалы. Вам скажут, что ее сложил недавний национальный герой Монголии, предводитель освободительного движения Сухэ-Батор, и распевают ее во всех уголках Кхалки. Начинается она так. «Чанг Шамбалин Дайн, северной Шамбалы, война! Умрем в этой войне, чтобы родиться вновь витязями владыки Шамбалы». Итак, последние движения Монголии связаны с Шамбалой. Когда я подарил монгольскому правительству мою картину «Ригден Джапо, владыка Шамбала», она была принята совершенно особыми чувствованиями. Член правительства сообщил мне, что монголы имеют намерение построить памятный храм, где эта картина займет центральное место. Лицо, близкое правительству, спросило меня: «Могу я спросить вас, как вы могли знать о видении, которое имел один из наших наиболее уважаемых лам несколько месяцев тому назад? Лама видел множество людей разных стран, и все головы их были обращены к западу. Затем в небесах появился гигантский всадник на огненном коне, окруженный пламенем, со знаменем Шамбалы в руке, сам благословенный Ригден Джапо, и он сам обернул все головы толп с запада на восток. В описании ламы величественный всадник был подобен всаднику на вашей картине». Среди скал, поблизости от монгольских монастырей, можно часто встретить знак трех сокровищ. Иногда увидите коня, несущего сокровища мира, и толкователи станут шепотом рассказывать о нем, о Калачакре, о Шамбале. На эту тему существуют бесчисленные легенды. В пустынном месте вам может повстречаться одинокий поющий пастух, но если вы попросите его повторить песню, он скажет, что в ней поется о Шамбале, и она предназначена только для пустыни. В Сибири, где существуют северные буддийские традиции, вы услышите особое толкование Шамбалы и рассказ о благословенной земле Беловодье. В Алтайских горах вы можете повстречать седобородого старовера, и если подружитесь с ним, то он поведает вам. Отсюда пойдешь между Иртышом и Аргунью. Трудный путь, но коли не затеряешься, то придешь к соленым озерам. Самое опасное это место, и много людей уже погибло в них, но коли выберешь правильное время, то удастся тебе пройти и эти болота. И дойдешь ты до гор Бого-Горши, а от них пойдет еще труднее дорога. Коли осилишь ее, придешь в Кокуши. А затем возьми путь через самый Ергор, к самой снежной стране, а за самыми высокими горами будет священная долина. Там оно и есть, самое Беловодье. Коли душа твоя готова достичь это место через все погибельные опасности, тогда примут тебя жители Беловодья, а коли найдут они тебя годным, может быть, даже позволят тебе с ними остаться. Но это редко случается. Много народу шло в Беловодье. Наши деды атаманов и артамонов тоже ходили. Пропадали 3 года и дошли до святого места. Только не было им позволено остаться там, и пришлось вернуться. Много чудес говорили они об том месте, но еще большего им не велено было сказать. Соленые озера, упомянутые стариком, это озера Цайдама с их опасными переходами. Богогорше или Богогорье – это горный хребет Бурхан-Будда. Кокуши принадлежит к хребту Кокушили, а Ергор – самое высокое нагорье Чантанг у Трансгималаев уже ввиду вечных снегов. В 1926-м мы повстречали людей, которые отправились на поиски Шамбалы и передали домой письма. За последние годы несколько русских обозревателей посвятили свои статьи этой теме. Журнал Западно-Сибирского географического общества в Омске опубликовал в 1916 году статью Белослюдова «К истории Беловодья», а журнал Русского географического общества Санкт-Петербурга опубликовал в 1903 году статью Короленко, озаглавленную «Путешествие уральских казаков в Беловодское царство». В этих статьях рассказывается о том, что до сих пор существует староверческая легенда о Беловодье, о земном рае, где нет гонений. Эта мифическая страна находится где-то на востоке. Подобные легенды возникли в конце XVII века, когда в Московии начались гонения на староверов. Староверы много раз пытались найти эту сказочную страну, и некоторое время Алтай считался местом Беловодья, но постепенно легендарное царство начало смещаться в сторону Гималаев. Староверы проникали в Индию даже через Афганистан. Белошинов записал историю одного такого путешествия, рассказанную стариком Зыряновым, который был еще жив в 1914 году. В Пермской газете за 1899 год рассказывается о том, что где-то на востоке существует сказочная страна под названием Беловодье, куда в 1898 году отправилась экспедиция казаков. Затем следует подробное описание пережитых ими трудностей. Казаков очень интересовало изображение Майтреи, будущего Будды, пальцы которого были сложены так же, как на изображениях староверов. Передо мной изображение святого Иосафа, Бодхисаттвы, нарисованное тибетским ламой Чомпелом. Как много вызывает оно чудесных ассоциаций, и сколь многих, прослышавших однажды о славе буддийских твердынь, подвигло на дальнее паломничество. Впервые я услышал о Шамбале во время строительства буддийского монастыря в русской столице. Будучи членом комитета, я познакомился с очень образованным бурятским ламой, который впервые и произнес название Чанг Шамбала. Мне еще предстояло узнать о великом значении этого слова. Теперь можно сказать, что название это было произнесено в кругу образованных людей, и с тех пор я всегда очень внимателен к нему. Мне вспоминаются беседы на эту тему с нашим покойным другом Геше Ринпоче из Чумби. Мы встречались с ним не только в Гуме и в Дарджилинге, он также навещал наш институт Урусвати в долине Кулу. Почтенный священник много говорил о Калачакре и Шамбале, а также о почитаемом Девамитта Дхаммапали, и для меня было истинным удовольствием наблюдать, с каким уважением и дружелюбием тибетец говорил о великом духовном учителе Индии и Цейлона, и сразу же вспоминались легенды об Аттише и Миларепе. «Воистину, — говорил наш старый друг, — только через учение Калачакры и Шамбалы можно достичь совершенства наикратчайшим путем. Мы говорили о священной горе Кайлас, об отшельниках, которые до сих пор живут в пещерах, наполняя пространство пожеланиями мира и добра. Наступили сумерки, и вся комната открылась в новом значении. Изображение Ченрези, прекрасно вышитое на блестящем шелке, которая висела над головой ламы, казалось, с особым выражением глядела на нас сверху. Таких изображений теперь нет в Тибете. По обеим сторонам находились изображения Амитайи и владыки Будды, вечно стойкого, со своим непобедимым знаком молнии Дордже в руке. С домашнего алтаря улыбалась долма, белая тара. От букета свежих фуксий и лиловых георгин исходила освежающая живая сила. Изображение непобедимого Ригден Джапо снова напомнило нам о тайном месте к северу от Кайлас. По углам танки располагались четыре наиболее значительных изображения. Внизу был преемник Ригден Джапо с индусским пандитом, одним из первых толкователей Калачакры. В верхних углах находились два изображения Ташилам, слева был третий Ташилама, Панчен Палден Еше, который принес первое сообщение о Шамбале. Справа была фигура нынешнего Ташиламы Панчен Чокьи Ньима Гелек Намджиял Палзангпо, который сложил несколько молитв в честь Шамбалы. В центре танки был сам Ригден Джапо, и в основании его трона сиял Ак-Очир, Ак-Дурдже, знак жизни. Легион народа собрался перед троном Ригдена, ладакец в своей высокой черной шапке, китаец в круглой шляпе с красным шариком наверху, в белых одеждах индус, мусульманин в белом тюрбане, здесь киргизы, буряты, калмыки, монголы в своих характерных одеждах. Каждый принес лучшие дары своей земли. Никто не принуждал эти народы, они добровольно пришли из всех частей Азии, окружив великого воина. Его рука указывала на землю величественным жестом великого льва Санге. Над твердыней земли он давал клятву строить крепко. От ароматических курений перед изображением поднимались голубые струи, складываясь в знаки таинственного языка. И если тот, кто не знает великой истины, нарушит эти знаки, то тогда они сольются и растают в пространстве. Старик ведет нас на каменистый холм и, указывая каменные круги древних погребений, торжественно говорит: «Вот здесь и ушла чуть под землю. Когда белый царь пришел Алтай воевать, и как зацвела белая береза в нашем краю, так и не захотела чуть остаться под белым царем, ушла чуть под землю и завалила проходы каменьями. Вот они, видите? Только не навсегда ушла чуть. Когда вернется счастливое время, и придут люди из Беловодья, и дадут всему народу великую науку, тогда придет опять чуть со всеми добытыми сокровищами». В Монголии мы уже не удивлялись найти многие знаки Шамбалы. В этой стране психические силы очень развиты. Когда мы приближались к Улан-Батору, столице Монголии, мы должны были переночевать на берегу реки Иро. Поздним вечером на другой стороне реки засветились какие-то огоньки. Мы спросили о них и получили совершенно необычайный ответ. Там стоит большой монастырь, и сейчас много слухов распространяется о нем по всей Монголии. В прошлом году около этого монастыря родился удивительный ребенок. В год он сказал по-монгольски замечательное пророчество о будущем, а затем больше ничего не говорил, как обычный ребенок. Опять весть о будущем. Когда мы вошли в Улан-Батор, около одного храма мы заметили окруженное тыном пустое место. Что это? И опять неожиданный ответ. Это место будущего храма Шамбалы. Какой-то неизвестный лама пришел и приобрел это место для будущей постройки. В Монголии не только много образованных лам, но даже много светских людей и членов правительства могут сообщить вам немало замечательных подробностей об этих вопросах. Когда мы показали некоторые из привезенных пророчеств Шамбали лицу близкому монгольскому правительству, он воскликнул в величайшем изумлении: «Но ведь это то самое пророчество, которое сказано мальчиком на Иро, поистине великие времена приходят». А затем он рассказал нам, как совсем недавно молодой монгольский лама из Улясутая написал новую книгу о Шамбале, объясняя высокое значение Шамбалы для будущего и говоря о способах достижения этого замечательного места. Другой, очень интеллигентный бурят, один из монгольских вождей, сказал нам, как один бурятский лама после многих трудностей достиг Шамбалы и даже оставался там короткое время. Среди описаний этого необычного пути попадались некоторые поразительно реалистичные подробности. Упоминалось, что когда этот лама с проводником достигли уже границы священной долины, они заметили совсем близко целый караван яков, груженных солью. Это были обычные тибетские купцы, которые в полном незнании проходили совсем близко от этого замечательного места. Но вся атмосфера вокруг этого места так сильно психологизирована, что проходящие никогда не заметят то, что они не должны видеть. Другая поразительная подробность. Когда этот лама возвращался из Шамбалы, ему пришлось проходить чрезвычайно узким подземным ходом. Он встретил там двух людей, проводивших с большим трудом породистого барана, который нужен был для научных опытов, происходящих в этой чудесной долине. Много других удивительных событий было рассказано образованными бурятами и монголами. Они говорили о таинственном свете над Субурганом, о чудесном камне, упавшем с далекой звезды, который появляется в различных странах перед большими событиями. Великий Тимур, говорится, владел этим камнем. Камень обычно приносится совершенно неизвестными, неожиданными людьми. Тем же неожиданным путем в должное время – камень исчезает, чтобы опять появиться в сужденный срок в совершенно другой стране. Главная часть этого камня находится в Шамбале, лишь небольшой кусок его выдан и блуждает по всей земле, сохраняя магнитную связь с главным камнем. Бесконечные сказания щедро рассыпаны об этом камне. Говорится также, что царь Соломон и император Акбар владели им. Эти предания невольно напоминали ляпис эксцилис, блуждающий камень, воспетый знаменитым Мейстерзингером Вольфрамом фон Эшенбахом, закончившим свою песню словами: «И этот камень называется Грааль». Там же, в Улан-Баторе, из нескольких источников, мы слышали о посещении великим Махатмой двух старейших монгольских монастырей, один Эрдени-Дзо на реке Орхон, и другой – Нарабанчи. О посещении Махатмою монастыря Нарабанчи мы уже имели сведения в литературе, но приятно было узнавать те же подробности и от лам далекой Монголии. Говорится, как однажды в полночь группа всадников приблизилась к воротам Нарабанчи Гомпа. Видимо, они прошли долгий путь. Их лица были покрыты меховыми шапками. Их вождь вошел в храм, и немедленно зажглись лампады. Затем он приказал, чтобы все гелонги и хавараги собрались в храм. Он встал на главное место Богдогигена и открыл свой лик, и все присутствующие узнали самого благословенного. Он произнес много пророчеств о будущем. Затем все всадники сели на коней и оставили монастырь так же неожиданно, как и прибыли. Другой рассказ о прибытии гималайского Махатмы в Монголию был сообщен нам членом монгольского ученого комитета. Он сказал следующее: «Вы знаете, что мы имеем несколько лам, обладающих большими духовными силами. Конечно, они не живут в городах или больших монастырях, обычно они обитают в удаленных кхутонах, в горных убежищах. Лет 60 или 50 тому назад одному из этих лам было доверено большое поручение. Он должен был выполнить его лично и перед смертью передать миссию доверенному лицу по своему выбору. Вы знаете, что величайшие поручения даются Шамбалой, но на земле они должны быть выполнены человеческими руками в земных условиях. Вы также должны знать, что подобные поручения всегда сопровождаются великими трудностями, которые должны быть преодолены силой духа и преданностью. Случилось, что лама частично выполнил свое поручение, но затем заболел и потерял сознание. В этом состоянии, конечно, он не мог передать поручение достойному преемнику. Великие держатели Гималаев знали о его затруднении. Так как поручение должно было быть выполнено при любых обстоятельствах, то один из великих держателей предпринял в величайшей поспешности утомительное путешествие от тибетских нагорий в наши монгольские степи. Поездка была так спешна, что держатель находился в седле около 60 часов, но таким образом прибыл вовремя. Он временно вернул ламе сознание, так что тот оказался в состоянии докончить вверенное ему поручение достойным образом. Вы видите, как великие держатели помогают человечеству, сколько самопожертвований и какие земные трудности они принимают на себя, чтобы помочь великому будущему. В этом рассказе о спешном путешествии в Монголию в этих 60 часах, проведенных в седле, вы можете распознать конец той же самой повести, начало которой мы слышали в Индии. В Монголии называли махатам великими держателями и не знали, который именно из махатам предпринял это путешествие. Но зато в Индии не могли сказать, с какой целью путешествие было предпринято. Таковы нити Азии. Кто приносит эти новости? Из каких тайных ходов появляются неведомые вестники? Живя в Азии и встречаясь со скучной рутиной и ежедневности, встречая трудности и грубость и обременительные заботы, вы не должны сомневаться, что в самую обычную минуту у двери вашей уже готов постучаться кто-то с самой великой вестью. Два потока жизни особенно различимы в Азии, и потому пусть лик обыденности не разочаровывает вас. Легко вы можете быть вознаграждены зовом великой правды, который увлечет вас навсегда. Долгие переходы на верблюдах. Вновь звенит песня о Шамбале. Каменистые горные перевалы и морозные нагорья, но знаки Шамбалы не покидают вас. Ламы нагнулись над каменистым скатом, что-то прилежно выкладывают из белых осколков кварца, собранных на соседней горе. Что значит этот замысловатый узор? Не узор, это монограмма Калачакры. Издалека для всех путников будет белеть надпись, зовущая к великому учению. День Шамбалы, праздник. Много гостей из Монголии. У шатра Шамбалы ламы служат благословенному Ригден Джапо. Перед изображением владыки поставлено полированное зеркало. Из узорного сосуда на его поверхность льют воду. Струи сбегают по лику зеркала, покрывают его странным узором. Колеблется и живет поверхность. Символ магических зеркал, где выявляется будущее, и пишутся руны откровений. Лама, проводник каравана, платком завязывает себе рот и нос. Почему? Ведь день не холодный. Он поясняет. Теперь уже необходимы некоторые предосторожности. Мы приближаемся к заповедным областям Шамбалы. Скоро мы встретим сур, ядовитый газ, которым охраняется граница Шамбалы. Наш тибетец Кончок скачет к нам и говорит шепотом. Недалеко отсюда, когда Далай-лама следовал из Тибета в Монголию, все люди и животные каравана начали дрожать. Но Далай-лама объяснил, что пугаться не следует, потому что караван коснулся заповедной границы Шамбалы, и воздушные колебания необычны для каравана. Из монастыря Кумбум к нам приехал достопочтенный лама со своим украшенным шатром и многоцветной свитой. Он передает нам знак Шамбалы. Он рассказывает, как некоторые китайцы просили недавно Ташиламу выдать им паспорта в Шамбалу. Только Ташилама может делать это. Только что Ташилама опубликовал в Китае новую молитву о Шамбале. Теперь все может быть достигнуто только через Шамбалу. Опять голые скалы и пустыня. Оглядываем друг друга в изумлении. Неожиданно мы все почувствовали сильный аромат, как от лучших курений Индии. Откуда он исходит? Ведь мы окружены голыми скалами. Лама шепчет. Чувствуете вы аромат Шамбалы? На высотах Шарагола, перед Улан-Дабаном, на месте, где останавливался Махатма при поездке в Монголию, строится субурган Шамбалы. Все наши ламы и мы сами носим камни, искрепляемых глиной, с травою. Верх субургана строится из дерева и покрывается жестью от бензиновых банок. Мои краски служат для расцвечивания. Из гор Гумбольдта привозится известь. Субурган сверкает белизною среди пурпура пустыни. Бурятский лама расписывает красным, желтым и зеленым многие узоры изображения. Местные монголы привозят норбу ринпоче, скромные дары, бирюзу, кораллы и бусы для вложения в субурган. Приезжает на освящение сам великий лама Цайдама. Монголы клянутся оберегать памятник Шамбале, если только китайцы, дунгане или верблюды не нарушат его.